Свободе. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в течение следующего часа. Чеченские новости не из Чечни. Стратегия развития Северного Кавказа. 26 вариантов самоназвания черкесов. Новая концепция урегулирования Карабахского конфликта. Турция и Кавказ. Перспективы и сомнения. В последнее время Чечня стала особенно часто звучать в новостях из-за рубежа. На это обратил внимание член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Громче всего чеченская тема звучала в прошедшей неделе за пределами Чечни. В Дании переполох после взрыва в номере отеля, в связи с которым задержан беженец из Чечни Лорс Дукаев. В Польше накануне открытия Всемирного чеченского конгресса власти заявили, что если Ахмед Закаев явится в страну, то будет задержан. Закаев ответил, что все равно приедет. Приехал и был задержан. Теперь, вероятно, нам предстоит отслеживать новый судебный процесс, в ходе которого мы вернемся к событиям Первой Чеченской войны. Между тем, в Москве суд уже идет. 13 сентября состоялось первое заседание по существу по иску Рамзана Кадырова к председателю Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегу Крылову. Казалось бы, год назад уже был такой суд, но то был гражданский процесс по иску о защите чести и достоинства. Одновременно Рамзан Кадыров подал иск о клевете в Министерство внутренних дел. Хотя зимой говорилось, что все иски Кадырова защитникам и журналистам будут отозваны, тем не менее, в июле месяце на допросе Кадыров подтвердил все претензии к Орлову. Вот, наконец, они встретились в суде. Точнее, Орлов в суд пришел, а со стороны Кадырова был его адвокат Андрей Красненков. Заседание началось с нескольких юридических нелепиц. Во-первых, казалось, что Андрей Красненков в ходе следствия был трижды допрошен в качестве свидетеля. То есть, согласно статье 72 Уголовно-процессуального кодекса, в ходе судебных слушаний он уже не мог представлять своего доверителя или выступать в какую-то иную роли, кроме как свидетель. Это ведь излюбленный прием отечественных следователей. Отловить адвоката, допросить его, а потом сказать: «Уважаемый, вам теперь в процессе места нет». В нашем случае на это обстоятельство указал адвокат Орлова, Генри Резник, ходатайствовавший об отводе Красненкова. Судья Карина Морозова, похоже, поняла, в какое неловкое положение поставили ее проводившие допросы сотрудники МВД. Она удалилась из зала, почти два часа размышляла и вынесла сколь абсурдное, столь и предсказуемое решение – ходатайство Резника отклонить. Позволю себе опустить дальнейшие подробности. С стенограммой заседания можно ознакомиться на сайте «Мемориала». Действия судьи Морозовой дали адвокату Резнику еще несколько поводов для протеста. Очевидно, это и задало тон всему процессу. Выступили трое свидетелей, те же, что выступали год назад в Тверском суде на процессе по гражданскому иску Кадырова к Орлову. Они говорили, что похищенная 15 июля прошлого года в Грозном и в тот же день убитая в Ингушетии Наталья Истемирова никаких конфликтов с нынешней чеченской властью не имела, и высказывалась о ней исключительно комплиментарно. Хотя Красненков обещал сенсацию и бомбу, ни того, ни другого пока не случилось. Красненков, очевидно, не привыкший к ограничениям, которые накладывают участие в уголовном процессе, уже выступает в различных средствах массовой информации с новыми обвинениями в адрес Орлова и «Мемориала». Следующее заседание суда состоится 27 сентября. Но между тем новости приходят и из Чечни. Стало известно, что в ходе контртеррористических операций силовики используют родственников боевиков в качестве живого щита. 3 сентября около 3 часов ночи в Веденском районе сотрудники силовых структур захватили родителей 4 боевиков, ушедших в лес в 2008 году. 2 живут в селе Ведено, 2 в селе Дышневедено. Людей доставили в райотдел внутренних дел и стали угрожать, требуя вернуть сыновей. Силовики подчеркивали, что забирают их не в последний раз. Дальше будет только хуже, если родители не найдут способ вернуть своих детей. Примерно в 9 утра, оставив матерей боевиков в райотделе, сотрудники силовых структур повезли отцов в лес. Там они до вечера прочесывали местность, используя задержанных мужчин в качестве живого щита. Как сказал один из этих мужчин, они грозились убить нас. Если честно, для меня это было бы освобождением. Самому наложить на себя руки смелости не хватает. Все же основные сообщения приходят не из самой республики, а из-за ее пределов. К сожалению, Основным поводом вспомнить о происходящем на Кавказе становятся новые и новые судебные процессы как в России, так и за ее пределами.
О ситуации в Чечне рассказывал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Под пристальное внимание писателя Германа Судлаева попала ситуация с учебником истории России, преподавателя МГУ, в котором фактически были оправданы многие сталинские репрессии, в том числе массовая депортация чеченцев и ингушей под кодовым названием «Операция Чечевица» в 1944 году. Во время этой операции были убиты 780 человек, арестовано 2016, а по официальным советским данным из Чечено-Ингушской АССР было насильственно выселено более 496 тысяч человек. Слово писателю Герману Судлаеву.
Неловко разрешилась ситуация с учебным пособием по истории России за 1917-2009 годы авторства преподавателя МГУ Вдовина и Барсенкова. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным отношениям и свободе совести призвала запретить эту книгу, найдя в тексте признаки разжигания межнациональной розни. Омбудсмен Чеченской Республики Нухажиев указал на фальсификацию истории и оскорбление чеченского народа. МГУ посетил молодой, но уже очень известный адвокат Мусаев и прояснил преподавательскому сообществу перспективы судебных процессов в отношении авторов и издателей книги, которые будут проведены в Грозном. И ряды историков дрогнули. Академическое воинство обратилось в бегство, роняя научный инструментарий. Хогвартс вывесил белый флаг. Авторы и факультет написали покаянное письмо, признали ошибки и пообещали приостановить распространение издания. Напоминаю, что поводом для скандала послужило фактическое оправдание авторами пособия сталинской операции по переселению чеченцев, ингушей и других народов, проходившей под кодовым названием «Чечевица». Выгораживать тиранов и оправдывать репрессии – занятие действительно неблаговидное, а все же как-то неудобно получилось. Говорят, что раньше у чеченцев было принято отвечать словом на слово, угрозой на угрозу и ударом на удар. На ложь отвечали правдой, на глупость – мудростью, на смешку встречали еще более острым словом. А если горячий юноша, не сумев парировать шутку или опровергнуть нелепость, хватался за кинжал, такого останавливали, ведь слово можно победить только словом. А тут получается, что стали жаловаться властям и угрожать судом. Хотя было достаточно просто показать научную несостоятельность тезисов авторской программы Вдовина-Барсенкова. Мне кажется, непрошенные защитники чести чеченского народа из числа известных журналистов и прочих светских львов оказывают чеченцам медвежью услугу. Кто раньше знал профессоров Вдовина и Барсенкова? Я думаю, и пособия их не пользовались бешеной популярностью. А теперь одни их клянут, другие поднимают на щит, а вся эта история с преследованием за книгу действительно провоцирует межнациональную рознь гораздо более, чем непримечательный университетский текст вполне рядовых историков с несколько гипертрофированной национальной ориентацией в своих исследованиях. И еще весь этот цирк Шапито в очередной раз демонстрирует нам, насколько высок градус ксенофобии, шовинизма и нацизма в российском обществе со всех сторон, и у титульной нации, и у малых народов. В иной ситуации такого вот пособия, может, и не появилось бы. А если бы оно и появилось, то в отсутствии особых научных и художественных достоинств оно бы осталось предметом дискуссии узких специалистов. Но у нас все горячо, и куда ни коснись, везде больно, и все возбуждаются. Национальный вопрос – сплошная эрогенная зона. А еще одна новость, как бы не в тему. Правительство приняло новую программу развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Один из пунктов программы – создание агентства трудовой миграции, которое будет массово вывозить нищих и безработных кавказцев из мест природного обитания в Центральную Россию, Сибирь и на Дальний Восток. Там несчастных лиц кавказской национальности будут обустраивать, трудоустраивать и защищать их права. Очень похоже на «Чечевицу-2». Обосновано такое мероприятие несколько асимметричным образом. Из-за оттока русскоязычного населения в регионе происходит рост межэтнической напряженности. И вот теперь к русским, которые, собственно, и уезжали подальше от кавказцев, поближе к своим, этих самых кавказцев, да еще и самых нищих, отправляют вдогонку, потому что от судьбы не уйдешь.
Это был писатель Герман Садулаев. Между тем, вице-премьер, полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин опроверг данные о том, что власти в масштабах страны якобы собираются заменить мигрантов из ближнего зарубежья жителями Северного Кавказа и с этой целью готовят массовое переселение. Даже доли процента истины в этом нет, такой задачи не стоит, заявил Хлопонин в пятницу. В то же время он заметил, что речь о переселении действительно имеет место, но это касается квалифицированных специалистов, которые сами готовы поехать в другие регионы на свободные рабочие места. Кроме того, Александр Хлопонин назвал провокацией отрицательные комментарии о стратегии властей на Северном Кавказе. Наш постоянный автор, политолог Сергей Маркедонов, тем не менее, не смог удержаться от пристального взгляда на стратегию развития Северного Кавказа.
6 сентября 2010 года полпред президента, он же вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин, на совещании под председательством одного из своих непосредственных начальников Владимира Путина представил стратегию развития Северного Кавказа до 2025 года. Данное событие не стало предметом серьезного анализа. Последовавший вслед за этой презентацией террористический акт во Владикавказе затмил его собой. Между тем, стратегия Хлопонина требует к себе серьезного внимания, поскольку она в концентрированном виде дает представление о том, как Кремль планирует управлять самым проблемным российским регионом. Следовательно, к ней еще не раз придется возвращаться. Начнем анализ хлопонинской стратегии с самой методики ее подготовки и продвижения. 6 июля 2010 года во время конференции партии власти «Единая Россия» Владимир Путин дал поручение подготовить программу развития Кавказа в двухмесячный срок и, естественно, отчитаться в проделанной работе. Подготовили и отчитались, как положено. Только не в модернизирующемся государстве, а в СССР застойных времен. Ни публичного экспертного обсуждения программы, ни привлечения независимых аналитиков из-за рубежа, не потому что наши плохие, а потому что требуется свежий взгляд и современные методики экономического и политического анализа. Не было. Снова кулуарно принят проект, имеющий отношение к региону стратегической важности для страны. Каков итог? Очень часто аппарат полпреда справедливо критикует за то, что в своей деятельности он акцентирует внимание исключительно на экономических проблемах. Между тем, как без минимизации террористической угрозы, коррупции и неизбирательного применения насилия властями, серьезный бизнес не станет инвестировать в регион. То есть без политической модернизации оздоровление социальной и экономической сферы невозможно. Однако стратегия 2025, похоже, даже к экономике имеет весьма отдаленные отношения. Не буду голословным. К 2025 году поставлена задача увеличить темпы роста валового оригинального продукта до 7,7% в год. Такими темпами росли германская и японская экономика в периоды экономического чуда в этих странах. Но и это не предел. Планируется также повысить в 4 раза доходы республиканских бюджетов и среднемесячную зарплату в 2,5 раза. При этом и безработицу следует сократить с 16 до 5%. В общем, получается, как у незабвенного мэра Москвы, работать по-капиталистически, а потреблять по-социалистически. Остается без ответа только один простой вопрос. Кто оплатит весь этот праздник экономического процветания? Из каких ресурсов возьмутся эти бюджетные поступления? Какими способами будут созданы предприятия, которые сократят безработицу почти втрое? Поскольку Людвига Эрхарда на северокавказском небосклоне в ближайшее время не предвидится, то, скорее всего, речь идет не об экономической работающем документе, а о пиаре, которым пронизана вся российская политика. Это когда вместо разработки системы противопожарной безопасности премьер лично тушит горящие леса. А вместо выделения средств на новые военные корабли, он же позирует для фотокамер в морской форме. А вместо кардинального изменения системы детского дошкольного образования, целует детей под умильные улыбки свиты. То же самое и с северокавказской стратегией. Власти теперь смогут публично отвечать на выводы скептиков, критикующих ее, за отсутствие стратегического видения. Как же, у нас есть документ аж до 2025 года. То, что он сродни продовольственной программе брежневской эпохи или горбачевским обещаниям про отдельные квартиры к 2000 году, никого не волнует. Между тем, нынешние чиновники в Кремле и в Белом доме не чета брежневским старцам или горбачевским прорабам перестройки. В отличие от своих предшественников, незадачливых мечтателей, нынешние властители подумали про обеспечение своего интереса. А чем еще объяснить решение о создании особого инвестиционного фонда для кавказских программ? И это все при нынешней коррупции и отсутствии транспарентности. И корпорации развития Кавказа, где федеральная и республиканская власть и бизнес будут нераздельны, как троицы. Между тем уже одобрены проекты примерно на 600 миллиардов рублей в Ставропольском крае, Чечне, Карачаево-Черкесии. То ли еще будет. Поможет ли это Кавказу? Риторический вопрос. Впрочем, мы уже привыкли к двум непересекающимся картинкам Кавказа. Одна из которых взрывается и горит, а другая демонстрирует кластеры и рекреационные перспективы. Что тут сказать? Даже у товарища Сталина хватало ума не предлагать трудящимся путевки в Карпаты или на янтарный берег Балтийского моря. Впрочем, даже большевики при всем их тоталитарном мышлении понимали некоторую разницу между государством и корпоративным управлением.
Это был московский политолог Сергей Маркедонов. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Предстоящая перепись населения России продолжает вызывать множество вопросов на Кавказе. У многих вызывают недоумение списки народностей, а точнее количество различных наименований по сути одного и того же. Лариса Черкес из Адыгеи попыталась выяснить, как именно из 26 предложенных вариантов будут называть себя черкесы.
Адыги, кабардинцы, тимиргоевцы, абазехи, бжедуги, шапсуги. Черкесский народ уже сейчас задумался над вопросом. Если бы все было так просто, перечень предлагаемых утвержденных вариантов самоопределения черкесов не на шутку пополнился. В списке около 26 пунктов. Попробуй выбери. И голову тут можно сломать. Кроме уже названных, есть такие варианты определения национальной принадлежности. Адыги с языком кабардинским. Адыга с языком черкесским. Бесинеи, мамхиги и так далее. Придется всерьез подумать, что же правильнее. Отнести себя к черкесам в общем, к представителям других диалектов или разделиться по населенным пунктам. Многие ученые опасаются, что не все понимают негативный смысл такого деления. Многие утверждают, что подобное деление искусственно, и началось оно еще в 19 веке, как продолжение политики геноцида против черкесов. Затем разделение продолжилось в советское время. И нельзя не заметить, что столь огромный список противодействует объединению черкесов в единый народ с одним названием. Именно в целях объединения черкесов Мировая черкесская ассоциация обратилась к Российской академии наук утвердить единое название всех адыгских народов. РАН приняла решение об общем названии – черкесы. Конечно, многие представители народа между собой называют друг друга адыгами, но другие народы знают их как черкесов. И это общее название, как считают ученые и многие общественники, поможет подсчитать черкесов более точно при переписи. Свое отношение к изменению названия выразил языковед, руководитель Института гуманитарных исследований в Адыгее Батарби Берсиров.
По мнению Арутинова, это следующий отделом этнологии при Российской академии наук, мы должны себя обозначать только как черкесы, потому что так исторически сложилось, что все субэтнические группы, называющие себя адыга, воспринимаются во всем мире как черкесы. Когда название адыгов с 12-13 века, именно название адыгов – это черкесы. Безусловно, в нынешних условиях делить себя это абсолютно не способствует объединению и сохранению самого этноса.
Языковед Батырби Берсиров говорит, что решение этой задачи направлено на следующую перепись, и оно будет способствовать утверждению самосознания, осмыслению себя, каждого адыга части единого черкесского народа. Другого мнения придерживается академик Адыгейского госуниверситета Байзат Кагадежев.
Как я считаю, если определять себя как черкесы, то пропадают кабардинцы, черкесы и живущих в Адыгее адыгейцев тоже не видно. При переписи я напишу, что я адыг, так как так называют себя жители Адыгеи. Если людей вот так вот разделять, то будет путаница.
Вот мнение руководителя национального движения адыгахаса в республике Арамбе Хапая относительно единого названия черкесов.
Это правильное решение. Между собой мы зовемся адыгами. А если другие народы где-то будут писать, то как черкесы. Хорошо, если бы все с этим согласились. Из-за того, что нас называют по-разному, начало размываться количество представителей одного народа.
Многие жители республики еще не знают о предстоящей проблеме самоидентификации. У кого нет интернета, кому-то просто до лампочки все, что происходит вокруг. И в этом предложенном при переписи списке национальности они, конечно, не будут искать единого названия, а укажут то, что им более понятно, к чему они привыкли, чтобы поскорее вернуться к решению своих насущных ежедневных проблем. Да и разъяснительной работы по этому вопросу никто не ведет. Если смотреть итоги предыдущей переписи 2002 года, черкесами посчитали себя более 60 тысяч человек. Кабардинцами более 600 тысяч, адыгами 128 тысяч. Пока ясно только одно. Каждый гражданин по 26 статье Конституции России имеет право на определение себя к любой национальности, к которой он хочет. Если бы все черкесы сошлись на одном определении своей национальной принадлежности на нынешней переписи, то путь к единению народа был бы более скорым, но это уже задача будущего. Специально для Кавказского часа из Майкопа Лариса Черкес.
В январе 2011 года перепись населения собираются провести и в самопровозглашенной республике Абхазия. Между тем, в Южной Осетии подобные мероприятия пока даже не планируются. На этот факт обратил внимание эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Но на днях начальник управления государственной статистики Южной Осетии Эрик Пухаев дал свой комментарий по этому поводу. В Южной Осетии на сегодняшний день идут восстановительные работы. Многие дома находятся на стадии строительства, что исключает возможность переписи их жильцов. Цифры и данные о населении и в Советском Союзе, да и в современной России были и остаются вопросом крайне политизированным, а в конфликтном регионе тем более. качество проведения первой после развала Союза всероссийской переписи в 2002 году вызвало много нареканий, а результаты, как минимум по некоторым регионам, казались весьма и весьма недостоверными. Так, по данным экспертов, численность населения Чечни была завышена примерно на треть. Необходимость таких приписок вскоре стала очевидна. Мертвые души позволили без проблем объявить состоявшийся референдум о Конституции Республики в почти еще послевоенной Чечне состоявшемся, а вскоре дали необходимые голоса на выборах президента Республики и Государственной Думы. Южная Осетия, хотя в то время и находившаяся в орбите политического влияния Москвы, все еще не признавалась ее частью грузинской территории и в переписи 2002 года не участвовала. В отличие от Абхазии, которая провела учет населения в 2003, собственной переписи Цхинвали тоже не провел. Последняя перепись здесь проводилась в 1989 году. Общая численность населения Юго-Осетинской автономной области тогда составила 98,5 тысяч человек, из которых чуть менее трети записали себя этническими грузинами. События двух последних десятилетий в значительной степени изменили демографическую карту Южной Осетии. В последующие годы говорить о каких-либо точных данных относительно численности населения республики не приходится. Грузинская перепись 2002 года территорию Южной Осетии, очевидно, не затронула. Комитет статистики Грузии приводит данные лишь по территории, контролируемого в то время Ахалгорского района Южной Осетии. Там было зафиксировано 7700 жителей. Сайт президента Южной Осетии называет численность населения в 72 тысячи человек. Но точными данными о количестве жителей не владеет даже представители районных администраций. Оценки численности населения расходятся. От 8 тысяч человек, о которых говорят грузинские власти, 20 тысяч, которые называются международными экспертами. Вероятно, скорее можно говорить о 25-30 тысячах человек, с учетом сезонных миграций. Прошлый состав парламента республики обсуждал необходимость проведения переписи накануне парламентских выборов в 2009. Но вопрос был снят с повестки. Оно и понятно. Отсутствие точных данных позволяет манипулировать с числом избирателей. В ходе проводившихся в 2006 году выборов президента Южной Осетии официально приняли участие более 55 тысяч человек. А в парламентских выборах 2009 численность избирателей даже выросла почти на 5 тысяч. Перепись населения могла бы разрешить эти споры, а также дать ответы на многие другие вопросы о демографической ситуации в регионе. Но информация о реальной численности населения может не только поставить под сомнение легитимность последних выборов, но, вероятно, существенно сократить объем экономической помощи. Возможно, поэтому Цхинвали не только не хочет присоединяться к всероссийской переписи, но и не планирует пока проведение собственной, в отличие от той же Абхазии, где она должна состояться в январе 2011-го.
Рассказывала эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Ахмед Закаев, в аресте которого в пятницу отказал польской прокуратуре Варшавский окружной суд, может в любой момент покинуть Польшу. Ареста Закаева добивалась польская прокуратура в связи с международным ордером на арест, выданным по запросу России. Папа Римский Бенедикт XVI в третий день государственного визита в Великобританию проведет сегодня в Лондоне мессу под открытым небом. Число жертв ДТП в Калмыкии возросло до 3. В больнице Элисты скончался пострадавший в аварии автобуса в Яшкульском районе Калмыкии. Об этом РИА Новости сообщили в Южном региональном центре МЧС России. Ранее сообщалось о 2 погибших. Пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, перевернулся в 45 километрах от поселка Яшкуль в Калмыкии. Федерация автовладельцев России проведет сегодня в центре Москвы пикет с требованием возобновить расследование автокатастрофы с участием машины вице-президента нефтяной компании «Лукойл», в которой погибли 2 человека. В Афганистане сегодня проходят парламентские выборы. На 249 мест в Нижней палате парламента претендуют около 2500 кандидатов. Талибы заявили, что будут стремиться сорвать выборы. На севере Афганистана в горах Гиндукуш произошло землетрясение магнитудой 6,3. Сообщение о жертвах и разрушениях не поступало. В Соединенных Штатах против двух бывших сотрудников Национальной ядерной лаборатории в Лос-Аламосе выдвинуты обвинения в попытке передать ядерные секреты Венесуэле. Государственная корпорация Ростехнологии заключила соглашение с компанией «Боинг» о поставке 50 пассажирских самолетов.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Оппозиционный Армянский национальный конгресс разработал проект резолюции по ситуации вокруг мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Оппозиция считает, что документ необходимо представить в ООН. Рассказывает из Еревана Лилита Рутюнян.
В разработанном оппозицией проекте резолюции есть ссылки на резолюции Совета Безопасности ООН. Они показывают, что Армения не оккупировала территории Азербайджана, разъясняет координатор Армянского национального конгресса Левон Зурабян. После ссылок в проекте резолюции следуют призывы к конфликтующим сторонам соблюдать и укреплять режим перемирия и отказаться от воинственной риторики. «Мы выступаем за то, чтобы дискуссии по карабахской проблеме проходили в рамках Минской группы ОБСЕ и понимаем, что любые обсуждения в ООН будут препятствовать мирному урегулированию карабахского конфликта. Однако это уже нарушено азербайджанской стороной, и мы должны предпринимать ответные шаги с целью не допустить продвижения позиции Азербайджана по карабахскому вопросу». Вопросу, продолжает Левон Зурабян.
Азербайджан проводит широкую кампанию в ООН, представляет свои резолюции, и там фактически представлены позиции Азербайджана. Однако никакого контрдокумента со стороны Армении не представляется, не вносится на рассмотрение Генассамблеи ООН. И мы считаем, что это полное бездействие МИДа, полное бездействие властей, ничем не оправдано.
Напомню, в 2008 году Генеральная Ассамблея ООН приняла первую инициированную Азербайджаном резолюцию, в которой призвала немедленно вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана. В Министерстве иностранных дел Армении предлагаемый оппозицией проект резолюции пока никак не прокомментировали. А пресс-секретарь правящей республиканской партии Армении, депутат Национального собрания Эдуард Шармазанов в интервью с нами заявил, что они считают бессмысленным представление данной резолюции в ООН.
Мы многократно критиковали Азербайджан за то, что государство Азербайджан многократно они хотят, чтобы этот вопрос был обсужден в Организации Объединенных Наций. Мы против того, чтобы вопрос Карабахо-Азербайджанского конфликта обсуждался и решался в других плоскостях, кроме Минской группы ОБСЕ.
По мнению Шармазанова, то, что на прошлой неделе обсуждение представленного Азербайджаном очередного проекта резолюции под названием «Соблюдение норм международного гуманитарного права и международных стандартов в сфере прав человека на оккупированных территориях Азербайджана» на сессии Генеральной Ассамблеи ООН было отложено, свидетельствует о том, что и Минская группа, и сопредседатели, и международное сообщество за то, чтобы вопрос карабахского конфликта решался только в рамках Минской группы ОБСЕ. Что же касается призывов соблюдать соглашение о прекращении огня и не делать воинственных заявлений, то об этом неоднократно заявляли сопредседатели, продолжает Шармазанов. На это Левон Зурабян отвечает.
Здесь вопрос не только в призывах. Здесь вопрос в том, чтобы из документа следовало и ясно вырисовывалась наша концепция конфликта, которая бы показывала, что это не межгосударственный конфликт между Арменией и Азербайджаном, в котором Армения оккупировала территорию Азербайджана, а это в основе конфликта лежит борьба Нагорного Карабаха за самоопределение и за независимость от Азербайджана. Вот о чем речь. И очень важно, чтобы эти вопросы дискутировались в Генеральной Ассамблее, раз уж дискуссия уже начата Азербайджаном. Молчание, бездействие только будут усиливать возможности Азербайджана в ООН и возможности влияния процесса в ООН на переговорный процесс в Минской группе.
Лилита Рутюнян, Ереван, Армения.
Взрыв, прогремевший у центрального рынка во Владикавказе 9 сентября, унес жизни 18 человек. Около 200 пострадало. Сообщается, что мощность взрывного устройства, заложенного в машине на парковке у входа на рынок, где находился террорист-смертник, составляла около 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Очевидцы сообщают, что автомобиль пытался заехать на территорию рынка, но его не пустила милиция под предлогом того, что водитель отказался открыть багажник. Эта история стала темой для эссе Мурата Гукимухова.
В России коррупции нет. как не было большевистского подполья в Советском Союзе. Коррупция существует до тех пор, пока она является пороком здорового, в принципе, государственного организма. Когда она занимает все пространство, она больше не порок, она система, подменяющая собой государство. Система на протяжении 20 лет осуществляла отбор слуг государевых, сформировала идеологию новой державности, некое сочетание морального кодекса цеховиков с риторикой КПСС, когда предмет торга – все, но с условием, чтобы торг сопровождался патриотическим назиданием. Какое право мы имеем упрекать милиционера, пропустившего «Волгу» с адской машиной к Владикавказскому рынку? Дескать, какой ужас, не настоял, чтобы водитель показал ему содержимое багажника. А что, если ему за снисходительность предложили 100 или даже 500 рублей? Почему должен был отказаться он, который собирал несколько лет деньги, чтобы купить место в ГАИ, который должен отбить свои вложения и каждый день обязан нести в клюве не только своей семье, но и своему начальнику, и еще что-то отдать государству? Груз ежедневных проблем, который лежит на плечах гаишника, не оставляет места для чего-нибудь другого. Это тяжелый, изнурительный бизнес, когда каждый рубль достается с боем, с нервами из-за вечно недовольных, грубых и торгующихся, как на базаре, водителей. Все по-честному. Машина проехала, потому что она должна была проехать, как доезжала до этого 4 раза. Хотите победить террор? Победите систему. Хотите победить систему? Победите ее архитекторов. Это как в фильме «Матрица». Призывы архитекторов к порядку и борьбе с коррупцией – это верх цинизма, как призыв кардинала-педофила к целомудрию и богобоязненности паствы. А перманентные акты сожжения ведьм на кострах, посадки проворовавшихся мэров или милиционеров, оказавшихся в ненужное время в ненужном месте – это сигнал. Дескать, система работает, она сильна, сопротивление бессмысленно. Только как убедить в этом тех, кто везет и везет адские машины и взрывает наших безвинных матерей и детей? И нам ничего не остается, кроме как, преодолевая брезгливость, прижиматься к системе, обещающей нам защиту. Иногда ночью, когда закрываются магазины, приторговывающие алкоголем, в голове образуются странные мысли. «Эй, кто там умеет взрывать? Взорвите меня, пожалуйста».
Это был Мурат Гукимухов. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Программа «Кавказский перекресток» готовится при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ее провел Демис Паландов.
Тема нашей сегодняшней программы – политическая ситуация в Турции и ее влияние на страны Южного Кавказа. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа, и из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел. Приветствую вас, господа.
Вас также приветствую.
Как мы все знаем, в Турции был проведен референдум по конституционной реформе, который касался многих вопросов, но самое главное, он существенно урезал полномочия военных во многих сферах общественной жизни. Этот процесс начался не сегодня, референдум фактически завершает долгий период ослабления военных, силы, которая ассоциируется со светским турецким государством, и говорит об усилении сегодняшней партии власти, партии Эрдогана, более традиционалистской, более, можно сказать, умеренной исламистской, так ее называют многие эксперты. Я лишь вкратце обрисовываю ситуацию, очень приблизительно. Понятно, что ваш взгляд экспертный на ситуацию, он может быть другой, может отличаться, и тем более другими могут быть ваши прогнозы. Поэтому я предлагаю для начала всем нашим экспертам представить свое видение сегодняшних процессов в Турции и дать прогноз по поводу того, каков будет исход вот этого противостояния между партией власти в Турции и военными. Давайте начнем с нашего эксперта из Тбилиси, Торнике Шарашинидзе, вам слово.
Спасибо. Я думаю, что вообще турецкая правящая партия ведет довольно такую рискованную игру, потому что Турция сейчас балансирует на грани исламского фундаментализма, потому что турецкая демократия довольно такая неустойчивая, как мы знаем. Турецкая внешнеполитическая ориентация в основном держится на авторитете усопшего лидера Кемаля Ататурка, конечно. Это ситуация, когда Турция все еще не является полностью сельским государством, и, конечно, тем более не является европейским государством, очень опасно урезывается полномочия военным, которые до сих пор защищали секулярное устройство государства. Такая ситуация, когда правящая партия урезает полномочия военным, конечно, по-моему, это означает то, что просто в первую очередь эта партия пытается упрочить свои позиции. В первую очередь. Ну, а потом, наверное, думает и о демократии. Я надеюсь, что думает о демократии. Но в первую очередь, я думаю, что сейчас турецкая правящая партия очень хочет сохранить свои ведущие позиции, укрепить свои позиции в Турции, конечно же. И тем более это подтверждается тем, что нынешняя Турция ведет такую, очень, так сказать, рискованную игру еще и внешней политики. Она заигрывает не только там против Америки, заигрывает против Израиля. Мы помним эту страну, скажем так, выходку с флотилии свободы, когда Израиль просто был вынужден задержать судно, которые шли по направлению в Газу и так далее, и так далее. Так что я думаю, что турецкая и внешняя, и внутренняя политика еще не определилась, и она еще находится в состоянии становления. Еще, наверное, Турция не определилась сама, что ей надо сделать, что ей следует делать как внутренней и внешней политике.
Спасибо, Турники. Теперь переместимся в Баку. Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время». Ваш взгляд на ситуацию, как она видится из Азербайджана?
Я когда вот прислушивал грузинской коллеге, естественно, поправка были институтами, на правящую партию справедливости развития, который возглавляет премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган. Конечно, ПСР мотивирует необходимость конституционных поправ тем, что они помогут утверждению демократии, там, расширение прав человека, женщин и детей, а также закрепят соприкосновенность частной жизни, так как объясняет официальные власти, приблизить законодательство Турции к стандартам Евросоюза. Все мы знаем, что Турция еще со времен Ататюрка, там принята была эта конституция. Естественно, то историческое моменты, которые были, они диктовали, что там военные должны быть там выше всех. А после 82 года, после военного переворота, военные усилия в Турции как-то еще укрепились. Но то, что вот была вот поправка, там сделано 26 поправок в основном закону. Честно говоря, как-то я воспринимаю это нормально, несмотря что, да, Турция там 49% не согласен с этим, потому что Эрдоган показывает по всему миру Евросоюзу, который не хочет там как-то видеть в своих рядах Турцию, что ограничение влияния на общественную жизнь военных, это приведет к демократизации страны и еще более купит позицию Турции. И Эрдоган поставляет точку над «и», что если там каким-то военным или каким-то генерал там, там не нравился какой-то там закон, он перекрывает их дорогу. Но это, естественно, так и должно быть. Мы живем в 21 веке, но войны переворота не должно быть там демократическим государством. Партия Эрдогана хочет укреплять свою позицию на предыдущих выборах, там и парламентские, там президентские и так далее, и другие. А то, что касается внешней политики, то, что наш грузинский коллег сказал, рискованная политика там против Америки, против Израиля, я так не думаю, что Турция играет против Америки. То, что американцы тоже как-то приветствовали референдум, изменение конституции, и приветствовала Еврокомиссия, приветствовал комиссар Евросоюза по вопросам расширения организации Штефан Фюле. Так что это утверждает, что команда Эрдогана, его партия, не играет против Америки. А то, что касается против Израиля, Эрдоган хочет укреплять позиции Турции в Ближнем Востоке и на Южном Кавказе. Естественно, укреплять позиции в Ближнем Востоке как-то закрыт глаз действия Израиля, он не сможет укреплять. И то, что хочет на Южном Кавказе, на турецкое государство, там стабильность, это тоже естественно. Потому что и Турция, и Эрдоган понимают, что без стабильного Кавказа невозможно, практически не получится там как-то укрепление позиции Турции на Южном Кавказе. Это тут касается там, вы знаете, Нагорно-Карабахской проблемы, армяно-азербайджанской там конфликты, туда касается конфликты в Грузии там и так далее, и другие. Турция заинтересована в решении этих проблем.
Спасибо, Шакир. И наш эксперт из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Ваш взгляд, чем становится Турция в этих новых условиях? Вот наш грузинский коллега говорит о том, что Турция еще балансирует, что она еще выбирает какой-то путь. Вы согласны? Она выбирает путь или она уже его выбрала?
Вы знаете, я бы согласился и с грузинским коллегам, и с азербайджанским. Во-первых, я бы сказал, что эта игра не завершена, игра еще идет. И то, что произошло на референдуме, это как минимум часть двухходовки. Будут парламентские выборы через год. И то, каким образом АКП, правящая партия, смогла или не смогла чего-то сделать, мы увидим в ходе подготовки к этим выборам и самих выборов. Я думаю, что понятно, что будет победа, но какая победа, в каких процентах, в сочетании из какой коалиции и так далее. Если же говорить более общо, я бы сказал так. Уже к 80-м годам было понятно, что возможности авторитарной модернизации Турции исчерпаны. Это было понятно, что вот тот импульс, который придал Турции ее изменениям Ататюрк, вот этот импульс был исчерпан почти до конца, и нужно было либерализировать страну. Сначала Тургут Азал в 80-е годы начал либерализацию экономическую. С каким-то временным лаком эта экономическая либерализация привела к появлению новых элит, и вот сейчас идет либерализация политическая. И тут наступает тот момент политический, который у всех мусульманских стран дамокловым мечом висит над политическими системами. Больше демократии обозначает больше ислама, потому что огромная провинция, люди, которые живут, ну, скажем так, в Анатолии, не стамбульцы и не измирцы в особенности, а вот жители глубины Анатолии, они более традиционные, они более исламски настроены и так далее. И вот в этом смысле это балансировка между тем, что страну надо демократизировать дальше для того, чтобы она развивалась, и то, что демократизация означает приход исламской риторики. Люди ведь, которые сейчас у власти, они чиновники, они политики. Они орудуют или используют исламскую риторику, но поступают они как, ну, просто обычные политики в обычной довольно большой стране. И последнее, внешней политики, опять же, я должен согласиться с азербайджанским коллегой, для того, чтобы играть роль в Сирии, играть роль в Ираке, хотя бы даже в Северном, играть какую-то роль с Ираном для того, чтобы налаживать отношения, вот знаменитая формулировка министра иностранных дел Давутоглу, ноль проблем с соседями, но для этого нужно устраивать что-то подобное, что было устроено в отношениях с Израилем. Для этого нужно, по крайней мере, в области риторики дистанцироваться от Америки. Вот такого рода вещи происходят. Это, конечно, балансирование, но мне кажется, что это балансирование уже достаточно далеко зашло. Военные достаточно ослаблены для того, чтобы, как мне кажется, идти на переворот, ну, буквально вот в ближайшее время, да, и есть возможность пытаться продолжать этот путь дальше, и референдум эту возможность, по-моему, все-таки показал.
У меня вопрос следующий в Тбилиси. Вот если, как вы говорите, Торнике, Турция будет формировать такую более независимую политику, будет отходить от США, от Евросоюза, я, когда слушал ваш первый ответ, я чувствовал такую обеспокоенность. Скажите, какие угрозы могут исходить от вот этой Турция, которая проводит более независимую политику в адрес Грузии?
Ну, насчет угроз, я бы сказал, что мы давно уже живем в условиях угроз, в основном с севера, так сказать. Я думаю, что от Турции угроз не следует ожидать, потому что они проводят, как вы сказали, уже zero problem policy в отношении своих соседей, это в первую очередь. Турция, конечно, очень хорошо понимает, что она сейчас нащупывает новую внешнюю политику, и в связи с этим ей, конечно, не нужны проблемы ни с кем, вручаясь даже с Грузией. Несмотря на то, что, конечно, Грузия означает меньше, чем, например, Россия для Турции. Так что я бы не сказал, что мы должны ожидать угрозы так, со стороны Турции. Но, конечно, если Турция переориентируется с Европы на Ближний Восток, это нам невыгодно, потому что Грузия хотела бы выделить с Турции еще один путь на Европу. Это раз, в первую очередь, конечно. И, конечно, Грузия, которая приветствует влияние Запада в этом регионе, которая приветствует секуляризацию и демократию, конечно, и поэтому тоже заинтересована в секулярной демократической Турции.
Спасибо большое. И у меня вопрос в Баку, Шакир Габилоглу. Вот мы говорим о том, что партия власти в Турции, она умеренно исламистская. При этом Азербайджан – светское государство, с другой стороны, большая часть азербайджанцев – мусульмане-шииты. Скажите, не считаете ли вы, что, возможно, происходит некоторое, может быть, охлаждение между Азербайджаном и Турцией? Некоторые эксперты говорят о том, что оно уже произошло, и что именно правящая партия начала процесс переговоров с Арменией, и даже одно время, казалось, отодвинула на второй план нагорно-карабахскую проблему, о которой вы говорили.
Честно говоря, для меня вот не существует такой вот формировка, так, сунниты, шииты, там разногласия, у нас пророк одна, а его время такие термины не было. А то, что вот охлаждение, я-то так бы не сказал. Вы знаете, вчера и сегодня были только ясное государство, саммит большой, и там участвовал в итоге президент Азербайджана, Кыргызстана, там Казахстана и Туркмения. То, что вчера с Азербайджаном и с Турцией было подписано Высший совет островского партнерства, так что еще раз доказывает, что это ослабление как-то нереально. А то, что вот так говорите, Эрдоган попытался переговорами между Арменией и Турцией, то, что сделано первый шаг, это назвать в полной дипломатии, если не ошибаюсь, открыть эту границу. Это было только требование там американцев, там Евросоюза. Ну, Турция сделала это, как естественно. Азербайджан это было как-то неприятно, поскольку турецкая граница была закрыта после оккупации армянской стороны Азербайджанской земли, там Нагорный Карабах, вокруг Нагорного Карабаха. Естественно, Азербайджан имел право сказать, что да, открыто можно, вот Запад, Америка требует, но нужно решить карабахский вопрос, надо освободить захваченную территорию. Вот поэтому такое вот, так скажем, ослабление так было. Ну, я думаю, все равно там то, что подписали партнерство, еще раз показывает, что ну, между Турцией и Азербайджаном там эта связь останется.
И у меня вопрос в Ереван, Александр Искандарян. Недавно я увидел заметку под говорящим названием «Единственное армянское село в Турции проголосовало за конституционную реформу». И в заметке, в частности, говорилось о том, что с приходом к власти умеренных исламистов давление на национальные меньшинства в Турции уменьшились. В связи с этим, конечно, возник вопрос, легче ли Армении договариваться с вот этой усилившейся партией Эрдогана?
Тут речь не о том, легче или тяжелее. До последнего времени, до последних двух-трех лет у Армении отношений с Турцией просто не было вообще. После 93-го года, как правильно сказал азербайджанский коллега, была блокирована не только граница, были блокированы фактически отношения. И то правительство, которое пришло в 2002 году, и то правительство, которое находится у власти в Турции сейчас, представители партии АКП, они пошли на то, что называется футбольной дипломатией. То есть, есть вещи, которые уже произошли, которые нельзя изменить, вот что бы ни произошло завтра, не дай бог, если вообще все остановится, но некоторые вещи уже произошли. Турецкий президент был в Ереване по приглашению своего армянского коллеги. Армянский президент был в Турции по приглашению своего турецкого коллеги. Существуют две бумаги, протоколы, которые были подписаны представителем официальной исполнительной власти Турции, министром иностранных дел, и в которых говорилось о намерении нормализации отношений и открытия границ. Сейчас это все заморожено. Сейчас ситуация, ну, такой я бы употребил компьютерный термин, такой стендбай произошел, да, то есть ничего не происходит, и очевидно, что до выборов парламентских вряд ли будет что-то серьезное происходить. Но нечто уже произошло. И в этом смысле Турция, конечно, воспринимается в Армении как угроза. В Армении, конечно же, есть определенная боязнь перед политикой Турции. Турция огромная страна, которая находится рядом, и у которой очень хорошие отношения с Азербайджаном при неурегулированном карабахском конфликте. Но то, что происходит в Турции сейчас, не происходило до этого никогда. То, что в Турции вот просто говорится, о чем в Турции можно говорить и писать, то, какие люди теперь в Турции имеют доступ к прессе, это впервые в истории. И в этом смысле Турция меняется очень сильно за последние там, 5, 7, 8, не знаю, лет. Переход этого количества в качество, и переход этого качества на внешнюю политику займет время. Но что Турция идет по этому пути, это вне всякого сомнения. Ведь положение Турции, вот коллега из Азербайджана сказал, что Турция и была большой страной. Конечно, она была географически по населению страной большой. Но в то время, когда был Советский Союз, она была таким вот форпостом Запада. Страны, которые вокруг нее, со всеми у нее были отношения, ну, я бы даже сказал, отвратительные. И Турция таким образом себя позиционировала. Форпост НАТО, форпост Запада. Ноль проблем с соседями, но Турция страна с имперской историей, и у нее есть проблемы со всеми соседями. С сирийцами, с иранцами, с армянами, с... Ну, тогда еще был Советский Союз, да? Советским Союзом, с Кипром, с Грецией и так далее, и так далее. И в этом смысле был, естественно, Турецко-Израильский Союз. Израиль тоже изолирован от своих соседей. Теперь наступает новая ситуация. Турция пытается играть новую роль в регионе. Она собирается стать частью этого региона. Причем существенной частью этого региона. И она должна налаживать взаимоотношения с соседями. Со всеми соседями. От Ирака до, там, я не знаю, Грузии. Она пытается это делать. Иногда неудачно. Но, повторюсь, то, что делается, делается впервые в ее истории. И получится, не получится, это другой разговор. Я не могу этого знать сейчас. Но что появилось появился некий шанс, которого не было раньше, и это несомненно.
Александр, но не будет ли такой момент, когда действительно придется выбирать? Потому что вот картина, которую нарисовал Шакир, она выглядит так, что Турция и не портит отношения с Евросоюзом и с Соединенными Штатами Америки, и строит свои отношения с Ближним Востоком, и строит свои отношения с Ираном, и выстраивает такое тюркское единство. Не будет ли момента выбора? Сочетается ли это все в одном?
Я живу в такой стране, из которой очень легко ответить на этот вопрос. Потому что у моей страны очень неплохие отношения с Ираном, достаточно стабильные и нормальные отношения с Соединенными Штатами, нормальные программы с Евросоюзом, хорошие отношения с Россией и так далее. То есть двойные стандарты – это норма мировой политики. И теперь я вынужден не согласиться с коллегами. Я бы сказал, что то, что Турция будет играть или хочет играть большую роль на Ближнем Востоке, не понизит, а повысит ее капитализацию для Запада. Турция как страна, которая может говорить свое слово и в разговоре с Сирией, и с Ираном, и с Северным Ираком, и так далее, это страна, которая может быть более привлекательна для Европы, а не наоборот. Они пытаются это делать, они пытаются стать существенной силой в регионе вокруг себя для того, чтобы быть более, если мне позволите такое слово, более вкусной, более способной для того, чтобы выстраивать отношения с Западом. Они это пытаются делать.
Спасибо, Александр. Нашими экспертами сегодня были из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа, и из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел.
Вел программу Демис Паландов. Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», подготовленный совместно азербайджанской, грузинской, армянской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом Марина Смирнова.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.